Да будет толк. Подкасты.
Здравствуйте, это подкаст для мам с любовью. В прошлом выпуске вместе с детским врачом Анной Политовной Куридзе начали разговор про детские болезни и обсудили, чем болеют детки в раннем возрасте, узнали, что такое ларингоспазм и почему он опасен, а также поговорили о ветряной оспе. Сегодня мы продолжаем тему. Итак, кишечные инфекции. Чем опасны они?
Вот если изначально говорить о кишечных инфекциях, самое страшное последствие, которое может быть, это обезвоживание организма. Поэтому сразу мы рекомендуем со своей стороны, с врачебной, да, это дробное питье, да, восполнение кислотно-щелочного баланса всякими щелочными, минеральными водами и так далее. Вот, то есть самое действительно серьезное – это интоксикация, обезвоживание, что может потом за собой повести какие-то осложнения, гипоксию и так далее и тому подобное.
Угу. А как пережить ротавирус? Стоит ли его тоже как-то профилактировать или тоже один раз переболеть и получить к нему иммунитет?
К сожалению, тут такое не работает. Потому что кишечные инфекции, во-первых, хочется сказать, что их родители иногда путают бактериальные и вирусные. Да? То, что мы уже называем ротавирусом, это все-таки вирусная кишечная инфекция. Но не стоит забывать, что есть бактериальные, типа с развитием всяких энтеритов, энтероколитов и так далее. Частенько в практике все-таки вирусные инфекции, и они различны. Это может быть норовирус, ротавирус и так далее. Их большое количество, в принципе, самих возбудителей, да, но клиника сама очень схожа у них. Как защититься? Та же самая вакцинация.
А как, если вы говорите, что они разные, то есть есть ротавирус, норовирус,
да,
и так далее?
Да, естественно, вакцина подбирается, ну не подбирается, точнее, а вакцина состоит из самых, скажем так, популярных, да, часто встречающихся возбудителей. Да, туда и входит и норовирус, и ротавирус, и так далее. И другие там можно перечислять вирусы. Вот. Всё-таки самая большая часть, часто встречающиеся, они входят в состав вакцины. Факт в том, что вакцина, опять-таки, она не может полностью защитить, полностью оградить ребенка от этой инфекции. Да? Возможно, та же самая кишечная инфекция вирусная, она будет протекать более легко, без такой сильной интоксикации, без обезвоживания, да, и длиться будет, допустим, намного меньше по времени. Вот. Чем защитить, помимо вакцины? Ну, здесь, наверное, естественно, нужно соблюдать правила гигиены обязательно, потому что все-таки по большей части путь передачи ротавирусной, норовирусной, любой вирусной кишечной инфекции, да, если мы о них говорим, все-таки путь передачи больше контактный, да, то есть мы что-то потрогали, где-то какого-то ребеночка тоже потрогали в саду, я имею в виду, да, если в саду это все происходит, с кем-то пообщались, кто-то на нас покашлял, все, руки в рот и все, поехали. То есть потрогали какие-то грязные продукты, да, фрукты, овощи, неважно. То есть здесь гигиена, да, прежде всего. Мы обрабатываем фрукты, овощи, все, что кушаем, моем руки перед едой, естественно. Ну и если вы частенько с этим сталкиваетесь, да, бывают такие дети, которые часто переносят именно кишечную инфекцию, то все-таки здесь со стороны врача-педиатра порекомендую, наверное, прием каких-то пробиотических, возможно, пребиотических препаратов, да, которые именно стимулируют микрофлору кишечника, и за счет этой микрофлоры кишечника, которая работает в достаточном объеме, да, происходит защита полностью организма, да, если можно так сказать.
Как она различается? Я просто сейчас приведу пример. Нас, меня с двумя детьми, миновала ротавирусная инфекция, но младший как-то подцепил клебсиеллу, то есть это бактерия, и мы месяц лечились, у меня было столько препаратов, в итоге вылечились мы бактериофагами. Есть ли разница между ротавирусной инфекцией и инфекции бактериальными,
да, да.
То есть они по периоду различаются, по подходу лечения.
Большую роль играет, наверное, период заболевания самого, потому что ротавирусная инфекция это больше все-таки до 7 дней мы можем о ней говорить. Это может быть как 2 дня, это может быть 4 дня. До 7 дней, да, пожалуйста, это может быть любая вирусная инфекция. Бактериальная протекает все-таки подольше по времени, но все, естественно, зависит от устойчивости, да, организма. То есть, если это крепкий ребенок в плане иммунитета, то, естественно, ту же самую бактериальную инфекцию может перебороть намного раньше, да, но по учебникам чуть дольше. В плане лечения здесь все-таки на первый план выходит этиотропное лечение, то есть воздействие на возбудитель инфекции. Да? То есть если мы говорим о вирусной инфекции, мы будем воздействовать противовирусными препаратами. Если мы говорим о бактериальной инфекции, здесь все-таки пойдут в ход местные антибактериальные препараты. Вот. По лечению вот они разнятся. Если мы говорим о кишечных вирусных инфекциях, все-таки здесь как проявление клиники будет что-то одно. Либо это будет рвота, либо это будет диарея, да, то есть расстройство стула. Что-то одно.
А говорят обычно при ротавирусе все подряд.
Да, если это все вместе, это просто утяжеляет само течение заболевания, да, это утяжеляется. Но все-таки прерогатива в какую-то определенную сторону будет больше. Либо это рвота, да, то есть перорально все это выходит из ребенка, либо это диарея. Если говорить о бактериальных инфекциях, здесь все-таки просто по большей степени преобладает именно диарейный синдром, да, то есть нарушение желудочно-кишечного тракта, это энтероколиты, колиты, вот эти вот все патологии именно кишечника, то есть проблема в кишечнике. А при вирусной инфекции она может быть...
А что делать родителям? Вот я уже, как бы, пройдя этот путь, понимаю, что в первую очередь надо идти сдавать кровь, чтобы понимать, ну, куда начинать бить по вирусам,
да,
или бактериям.
Это в любом случае, это даже не касаемо кишечных инфекций, это касаемо любой инфекции. Лучше, конечно, провести диагностический минимум какой-нибудь, сдать кровь, мочу банально. Да, если мы говорим о кишечных инфекциях, естественно, это капрограмма, но, опять-таки, не всегда хватает времени. Да, и поэтому врачи-педиатры уже ориентируются по клинике, по степени тяжести и назначают уже те или иные препараты. Да? То есть, если это вирусная инфекция, противовирусная, да, как я сказала, если это бактериальная, то это все-таки в сторону антибактериальных препаратов. Все-таки, если ребенок болеет длительно, да, то есть длительно мы уже считаем от 5 дней, да, то есть если никак не поддается лечению, здесь, конечно, нужно сдавать анализы и смотреть уже по наличию той или иной бактерии, уже воздействовать непосредственно на нее. Бактериофагами, как вы и сказали уже до этого, очень забыли про это все врачи. В последнее время очень редко вообще встречаюсь с назначением бактериофагов. Но даже вот в своем детском возрасте, помню, у меня была очень хорошая врач-педиатр, она назначала бактериофаги. Это вообще замечательное средство. Если у вас есть возможность приобрести бактериофаг самим, и это касается родителей, приобретайте. Действительно, лучше этого...
Но по назначению.
По назначению, конечно, да, врача. То есть если врач вам рекомендует, ну, не всегда, опять-таки, не всегда врач рекомендует, потому что, говорю, повторюсь, это забыли вообще про это.
Следующий вопрос, он заключительный по этой теме. Топ опасных болезней. Есть ли такие болезни, которые схожи с другими, из-за чего могут назначить неправильное лечение и тем самым упустить время?
Хочется сказать, что ответственность падает на врача-педиатра, да, то есть именно для того, чтобы провести дифференциальную диагностику. То есть вот мы уже говорили о том, что есть, существуют похожие, да, заболевания по сыпи и так далее, по клинике. И поэтому каждый раз, когда врач сталкивается с тем или иным случаем заболевания, он должен проводить дифференциальную диагностику, да, сопоставляя, допустим, два или три каких-нибудь заболевания со схожей клиникой, со схожими проявлениями. Да, и, как правило, это... назначение каких-нибудь лабораторных, инструментальных методов исследования, да, с целью, вот, грубо говоря, отгородить, убрать какую-то патологию. Да? То есть если мы говорим, вот допустим, да, взять корь, краснуху, да, вот эти вот два инфекционных заболевания, с целью того, чтобы отгородить либо корь, либо краснуху, нам нужно посмотреть на характер сыпи, да. При коре сыпь достаточно яркая, она сливается в очаги, и здесь мы не говорим о каких-то пузырьках, здесь просто покраснение, которое сливается в очаг. Точки, 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 бац, образовали очаг. И она яркая. Воспаляются лимфоузлы, нужно обращать на это внимание, да, заднешейные. Сыпь возникает постепенно. То есть сначала начинается лицо, голова, постепенно опускаясь на плечи, шею, грудь и так далее. И она яркая, как мы уже сказали, и сливается в очаги. При краснухе сыпь бледная, более бледная, и она обсыпает ребёнка. Ну, сыпь появляется... абсолютно моментально, одномоментно, полностью все тело. Но она бледная, она не сливается. И здесь при краснухе все-таки больше стоит обратить внимание на высокую температуру. все-таки при краснухе высокая температура, да, при кори не такая, но возможно, да, то есть здесь надо индивидуальный подход ко всему. Вот, то есть самое главное, да, это проводить дифференциальную диагностику, чтобы не пропустить, например, те же самые респираторные инфекции, да, чтобы не пропустить какие-то бронхиты, пневмонии, а банальное ОРВИ может повлечь за собой как осложнение развития бронхита и пневмонии. Топ инфекций таких вот прям, я бы, наверное, выделила штук 5. Когда вот происходит течение вот этих вот 5 инфекций, таких противных, я бы всегда бы держала очень, ну, ухо востро и была бы очень внимательна. Ну, если так думать, можно начать, допустим, с той же ветрянки, о которой мы говорили, да. Пусть она и протекает достаточно легко, да, но все упирается в возраст, как мы уже сказали, да, что все-таки груднички, они более подвержены возникновению тяжелой интоксикации. Вот. Затем, наверное, поставила бы кишечные инфекции. Все с той же проблемой, с проблемой обезвоживания, интоксикации, потому что действительно возникают всякие различные синдромы и ГУС, так называемый гемолитико-уремический синдром, да, когда то есть, уже это в кровь все пошло, токсины попадают в кровь, вызывают осложнения. Это да, то есть опять-таки, та же самая инфекция, которая кажется, ну, кишечная инфекция у каждого там второго, первого ребенка бывает, да, может повлечь вот такие вот, да, осложнения. К сожалению, от осложнений никто не застрахован. Здесь просто необходимо своевременно начать лечение и все-таки поддержку водного баланса. На третьем месте, наверное, бы оставила скарлатину, мы о ней не говорили еще сегодня, но сама по себе инфекция тоже такая очень спорная. Она часто встречается в детском возрасте. Мы не говорим грудничковый возраст, да, мы говорим уже чуть более старший, когда ребенок непосредственно начинает ходить в сад, он может принести вам скарлатину. Она проявляется все той же сыпью. Сыпь, как правило, мелкая, пятнисто-папулезного характера, да, то есть просто обычные красные точечки, пятнышки. Как правило, больше поражаются сгибательные поверхности, да, то есть это локти, это колени. И помимо сыпи, помимо интоксикационного синдрома, то есть, да, мы туда и относим и высокую температуру, появляются налеты на миндалинах, то есть явление той самой ангины. И частенько, а точнее не частенько, всегда, да, существует такой клинически значимый вот признак, что у вас 100% была скарлатина. Язык. Нужно обращать внимание на язык ребенка. Во время первых дней заболевания у ребенка может появиться такой белый хороший налет. Вы можете подумать, что это какая-то молочница, но нет. Вот это прям только язык, и он прям белый в налете. С течением времени, с течением заболевания налет этот спадает, естественно, под воздействием лекарственных препаратов, антибактериальной терапии, и появляется так называемый малиновый язык, то есть язык абсолютно без налета полностью, да, то есть свой какой-то налет, да, микрофлора у нас есть, но незначительный на языке. Здесь же просто абсолютно красный язык с гипертрофированными вкусовыми сосочками, да, то есть вы прям их визуально будете видеть, да, если ребенок вам покажет язык. Вот это вот такой патогномоничный показательный признак того, что у ребенка все-таки была скарлатина, да, то есть вот это.
А чем малина. Она опасна?
Вот, кстати, чем она опасна? Обязательно все-таки назначение антибактериальных препаратов. Почему? Потому что бета-гемолитический стрептококк, который вызывает скарлатину, он опасен прежде всего поражением сердечной мышцы. Да, то есть тут у нас будет, возможно, страдать сердце. Поэтому после любой перенесенной скарлатины, она у вас прошла легко, все здорово, замечательно, никаких последствий, обязательно все-таки сделайте ЭКГ или эхо-КГ. То есть посмотрите, как функционирует сердечко, как оно визуально выглядит, нет ли каких-то там отклонений. Да, то есть это обязательно. Вот в плане поражения сердечной мышцы, вот, наверное, поэтому я ее поставлю на третье место.
Кстати, а скарлатины до какого возраста болеют? Во взрослом же не болеют.
Во взрослом возрасте нет, не болеют. Но вы знаете, наверное, до возраста 14 лет она еще может быть.
На втором месте?
На втором месте. В втором месте, наверное, все-таки респираторные инфекции, любые вообще абсолютно. Это может быть ОРВИ, фарингиты, ларингиты, бронхиты, то есть любая патология дыхательных путей, Почему? Потому что по тяжести заболевания, если это средняя степень тяжести, да, если ребенок длительно болеет, если он часто болеет, здесь мы обращаем внимание больше уже на восстановительный период, потому что дыхательная система после перенесенного заболевания все-таки находится в стрессовой ситуации. Тут возможно либо посещение физиокабинета, либо центров восстановительного лечения. Почему? Потому что дыхательная система, она это как входные ворота. Да, то есть если ребенок часто болеет бронхитами, возможно развитие хронического бронхита, либо повлечение за собой какой-нибудь респираторной патологии по типу бронхиальных астм и так далее. То есть тут, если с рождения, да, мы говорим, если о частых респираторных инфекциях. То есть тут по большей степени именно частые инфекции, серьезные, тяжелые заболевания дыхательной системы нуждаются в хорошем реабилитационном периоде, наверное, да. И поэтому дыхательная система в принципе важна и как иммунная защита, и, ну, то есть без нее никуда. И поэтому, наверное, на втором месте. Все-таки первое место я бы отдала кори. Это, ну, вот такая страшная инфекция на самом деле. То есть, если мы говорили, да, о патологии сердечной мышцы, дыхательных органов, здесь может быть потеря слуха. То есть осложнением самым серьезным это считается потеря слуха, да, и возможное бесплодие это у мальчиков. Вот это, наверное, самое опасное. Но мы с ней уже, слава богу, не так часто встречаемся.
А вот, кстати, вопрос. С ней встречаетесь в случае, когда не прививаются, или те дети, которые вакцинированы, также попадают в зону риска?
Здесь, ну вот последнее время, когда мы сталкивались с корью, это, наверное, был год 2018. Ну вот где-то, наверное, перед пандемией нам его завезли, по-моему, с Казахстана, что ли, с соседнего, с нашего. И вот именно это привезенные инфекции, то есть не наши развивающиеся, а именно откуда ты. Касаемо вакцинированных или невакцинированных, такой динамики, слава богу, не прослеживается, но все-таки, конечно, случаи невакцинированных, они присутствуют, они имеют место быть. Но где-то больше, где-то меньше такого нет.
Угу. А дети, которые вакцинированы, они легче переносят, у них слух остается?
Да, они в любом случае легче переносят. Естественно, там нет таких осложнений, да, по типу потери слуха и так далее. Вот. Это не только потеря слуха, это развитие, там, я не знаю, воспаления головного мозга, даже, да, те же энцефалиты. Тоже очень страшная вещь на самом деле. У вакцинированных не наблюдается. Вот сколько я не читала исследований, да, касаемо вакцинации, любую вакцину берешь, читаешь про нее и видишь, что да, действительно есть процент заболевших детей, но у них не такая тяжелая симптоматика, не такая явная клиника, то есть проявление самого заболевания. То есть это может быть даже стертая какая-то инфекция. Вы можете даже ее не заметить, подумать, что это какой-то ОРВИ, а на самом деле это была корь. Ну, то есть потом, сдавая какие-то там, я не знаю, иммуноглобулины банально, вы можете уже понять, что а, мы ей переболели, оказывается.
А какие симптомы?
При кори это сыпь, да, самое главное это сыпь. Вот как раз-таки яркая, сливающаяся в очаги. Это воспаление лимфатических узлов заднешейных, да, то есть именно мы смотрим на область шеи, они прям визуализируются, да, то есть мы видим, что у ребенка что-то есть, какое-то увеличение в области шеи. Высокая температура, да, и тут, в отличие от других инфекций, может быть развитие кашля, насморка, таких вот респираторных, катаральных симптомов. Да, то есть мы можем посмотреть ребенку в полость рта и увидеть действительно гиперемию зева банально, да, которая возникает при любой острой респираторной вирусной инфекции, да, при любом ОРВИ.
А вызывать врача или скорую?
Вызывать врача, если у вас что-то вдруг...
Участкового врача.
Да, участкового врача, конечно. Если у вас вдруг что-то неотложное по типу высокой температуры, конечно, все-таки лучше вызывать скорую.
Давайте подытожим ваши пожелания родителям.
Самое главное – вакцинировать вовремя ребенка, потому что действительно сталкиваемся с большим количеством родителей, которые отказываются от прививок. Конечно, это дело их, да, но все-таки мы настаиваем и всячески рекомендуем, каждый раз напоминая о том, что действительно прививки нужны, прививки важны, и реакция на вакцинацию, она может быть, да, но это ничто в отношении того, что может повлечь за собой та или иная инфекция, какое осложнение, какое течение. Еще рекомендация будет, наверное, прием витаминов. Это могут быть монокомпонентные препараты, да, такие там отдельно витамин D, отдельно витамин С, там, я не знаю, цинк очень хорошо влияет на устойчивость организма к вирусным инфекциям. Либо это могут быть поливитаминные комплексы, здесь их большое множество в аптеках мы видим. Я постоянно смотрю и сравниваю по ценам, чтобы такое, что хорошее и чтобы подешевле назначить на самом деле. Потому что всегда нужно подход иметь в этом плане. Ну и, конечно, родителям не стоит забывать о собственном здоровье. Потому что если родители здоровы, это касается и будущих мам, да, то есть мы не забываем и о них. Если здоровы родители, ребенок будет здоров и счастлив в любящей семье.
Большое спасибо за беседу и ваши пожелания. Напомню, в студии была врач-педиатр Анна Ипполитовна Куридзе. Спокойствие и только спокойствие в любой критической ситуации. Но хочется отметить, что если будет хоть малейшая тень сомнения, что что-то не так с малышом, и ваше материнское сердце будет не на месте, то судьбу испытывать не стоит. Обратитесь к специалистам. На сегодня все. Услышимся.